Молчание вскоре нарушилось голосом Мюйра.
«Мистер Патфайндер!» — воскликнул шотландец. «С тобой хочет вести переговоры друг! Посмотри, без опасения, в одну из бойниц тебе нечего страшиться, имея дело с офицером 55-го полка!»
«Что вам угодно, квартирмейстер? Что вам угодно? Я знаю 55-й полк и думаю, что этот полк храбрый, хотя более люблю 60-й, а деловаров предпочитаю тому и другому. Но какие ваши намерения, мистер Мюйр? Верно, что-нибудь очень важное заставляет вас явиться под самые бойницы в такой час ночи, когда вы знаете, что оленебой в крепости?»
«О, я знаю, Патфайндер, что ты не причинишь никакого зла другу, и потому уверен в собственной безопасности. Ты человек благомыслящий, и храбрость твоя так известна на всей границе, что ты, конечно, не нуждаешься в лишнем убийстве для поддержания своей славы. Ты легко можешь понять, что когда сопротивление невозможно, тогда гораздо лучше добровольно сдаться, чем сопротивляться вопреки всем правилам войны. Неприятель слишком силен, храбрый мой товарищ. Я пришел посоветовать тебе сдать крепость на том условии, чтобы с вами обходились как с военнопленными».
«Благодарю вас, квартирмейстер, за ваш совет, который тем приятнее, что ничего не стоит. Но я думаю, что не в моей натуре сдавать такое место, пока в нем есть вода и съестные припасы».
«Так, Патфайндер, я и сам никогда не стал бы отвергать такое храброе намерение, если бы я видел какие-нибудь средства поддержать его. Но я должен сказать тебе, что мистера Капа уже не существует. Он пал!» «Совсем нет! Совсем нет!» — закричал Кап в отверстие другой бойницы. «Он существует! И не только не пал, но еще и поднялся наверх этой крепости и не имеет ни малейшего желания поручить свои волосы опять таким парикмахерам, пока ему можно держаться от них подальше. Смотря на этот Блэкгаус как на обстоятельства, я намерен им воспользоваться».
«Ну, если это голос живого существа, — отвечал Мюйр, — то я очень рад услышать его. Мы все полагали, что тот, кому он принадлежит, пал в последнем деле. Но хотя мистер Патфайндер... ты наслаждаешься обществом друга нашего Капа, которое очень приятно, и это я знаю по опыту, ведь я с ним провел 2 дня в глубинах земли. Однако мы лишились сержанта Дунгама, который пал со всеми храбрыми товарищами своими. Видно, Лэнди хотел этого, потому что гораздо благоразумнее было и даже приличнее поручить командование какому-нибудь офицеру. Несмотря на то, Дунгам был храбрый воин, и его памяти будет отдана справедливость. Словом, мы сделали все, что было в наших силах, и ни принц Евгений, ни герцог Мальборо, ни даже сам великий лорд Стер, никто из них не мог бы сделать более».
«Вы опять-таки ошибаетесь, квартирмейстер, опять ошибаетесь», — возразил Патфайндер, прибегнув к хитрости, чтобы увеличить свой гарнизон. «Сержант в крепости? Можно сказать, в кругу своего семейства».
«В самом деле? О, очень рад слышать. А мы считали сержанта также в числе убитых. Если прелестная Мейбл в крепости, то пусть она ради неба покинет ее как можно скорее, потому что неприятель готовится зажечь это здание. Ты сам знаешь страшную силу огня и, верно, не захочешь, чтобы развалины крепости обрушились на тебя и твоих товарищей. Но как воин опытный и осторожный, каким тебя все признают, просто покинешь место, которого не в состоянии защитить».
«Я знаю силу огня, как вы сами это говорите, квартирмейстер. Но я знаю также и то, что в такой поздний час разводят его только для приготовления ужина. Вы, верно, также слышали что-нибудь о силе оленебоя? Послушайте вы меня. Кто осмелится подкинуть к этому строению хоть одну хворостинку, тот испытает на себе его силу. Стрелы не могут поджечь крепости, крыша же крепости покрыта не дранкой, а твердыми и свежими бревнами, и она так плоска, как вы видите, квартирмейстер, что мы легко можем ходить по ней. Следовательно, с этой стороны нет никакой опасности, пока у нас будет вода. Я очень кроток, когда меня не трогают. Но загашу огонь кровью того, кто будет пытаться поджечь эту крепость?»
«Все это романтические бредни, Патфайндер. И вы перестанете говорить это, когда поразмыслите о последствиях. Я уверен, что вы не отвергаете неустрашимости 55-го полка и убежден, что военный совет постановил бы в таком случае непременно сдаться. Нет, нет, Патфайндер, слепая храбрость так же далека от мужества Уоллеса и Брюса, как Олбани на Гудзоне от древнего города Эдинбурга».
«Квартирмейстер, мы оба, кажется, тверды в своих намерениях и мыслях, а потому разговаривать долее бесполезно. Если окружающие вас твари намерены исполнить свой адский умысел, то пусть они начинают тотчас же. Пусть себе жгут дерево, а я буду жечь порох. Впрочем, я также мог бы хвастать, как и они, если бы я был индеец, привязанный к столбу. Но я белый по природе и по чувствам, и мне больше по нраву действовать, чем разговаривать. Вы, как королевский офицер, нарассказали довольно, и даже слишком много. Если мы все сгорим, то никто не станет сердиться на вас».
«Но ты, Патфайндер, ты не подвергнешь такому бедствию прелестную Мейбл Дунгам?»
«Мейбл Дунгам теперь возле раненого отца своего, и Бог позаботится о безопасности благочестивой и нежной дочери. Ни один волос не упадет с головы ее, пока рука моя тверда и глаз верен. Вы, мистер Мюр, кажется, полагаетесь на честь Мингов, а я не имею к ним никакого доверия. С вами негодяй Тускарор. Он так хитер и зол, что ему ничего не стоит запятнать честь племени, к которому он присоединился. Но Минги и без него, кажется, потеряли свою честь. Довольно. Теперь пусть действует каждая сторона по своим средствам и способностям».
В продолжении этого разговора Патфайндер не показывался из бойницы, опасаясь, чтобы кто-нибудь не выстрелил в него. Он дал знак Капу влезть на крышу, чтобы быть готовому при первом нападении. Но, несмотря на то, что Кап чрезвычайно поспешно исполнил это, он уже нашел на крыше до 10 зажженных стрел. В ту же минуту раздались страшные крики, дикий вой неприятеля, ружейные залпы и свист пуль, ударявшихся о бревна. Это было предвестием, что осада началась не на шутку. Но шум этот немало не встревожил ни Патфайндера, ни Капа, а Мейбл, вся поглощенная своим горем, не могла чувствовать никакого страха. К тому же она имела столько здравого смысла, что могла понять важность и значимость имевшихся у них средств к защите. Отец ее при этих звуках, так знакомых его слуху, встрепенулся, будто снова был призван к жизни. Мейбл с грустью видела, что он прислушивался к шуму битвы, и потухшие глаза его разгорались по-прежнему, а к бледным щекам снова прихлынула кровь. Мейбл заметила, что рассудок его начал помрачаться.
«Застрельщики, вперед!» — залепетал он. «Гренадеры, заряжай! Они осмелились напасть на нас в крепости! Что же артиллерия? Что же она не пуганет их?»
В эту самую минуту раздался гром пушечного выстрела, и деревянная стена крепости затрещала. Бомба прошибла бревно и, упав на верхнем этаже, сотрясла все здание. Патфайндер спасся как бы чудом. Мейбл вскрикнула в испуге. Ей показалось, что все рушится на нее, и здание, и люди. И как бы к довершению ее ужаса сержант закричал в эту минуту громовым голосом: «Заряжай!»
«Мейбл», — сказал Патфайндер, просунув голову в отверстие подъемной двери, — «Минги больше нашумели, чем причинили вреда. Эти бродяги захватили гаубицу, которую мы отняли у французов, и выстрелили из нее в крепость. Но, к счастью, у них была только одна бомба, и они теперь уже не повторят выстрелы. Там, наверху, сделано небольшое повреждение. Впрочем, никто не ранен, и ваш дядюшка все еще на крыше. Я же привык к ружейному грому и не испугаюсь гаубицы, особенно если она в руках индейцев».
Мейбл прошептала несколько слов в благодарность и снова обратила все свое внимание на отца, который старался приподняться, но слабость преодолевала его усилия. В продолжении последовавших затем ужасных минут она была так занята попечениями около раненого, что раздававшиеся крики едва доходили до ее слуха. Если бы она не была погружена так в свои заботы, то этот страшный шум скорее бы оглушил и помутил ее сознание, чем потревожил.